Братья, у нас с субботы еще остались некоторые вопросы, которые писали в этот файл для вопросов. В конце наших занятий на вопросы братья там будут отвечать. Если у вас еще есть вопросы письменные, значит, передайте братьям туда записки, чтобы они могли подготовить ответы к концу нашего часа занятий. Еще, братья, у меня по тому заданию, которое вчера мы делали по риторике. То есть кто-то должен был написать пожелание, сказать пожелание, кто-то должен был короткую проповедь по случаю, по любому, или это в начале какого-нибудь богослужения, или там подростковое собрание, или еще что-то, на ваше усмотрение. И для третьего курса надо было утешительную речь погребальную подготовить. Задание остается, братья, просто вы мне показывали несколько, братья, такой жалкий какой-то клочок, обрывочек, на котором там ну, что-то написано. Вы еще один раз посмотрите на этот листик и напишите на каком-нибудь листике нормального такого формата, чтобы это было вразумительный текст. И скажите свое пожелание там, дома, вот где вы на квартире, несколько человек в группе. Свое задание скажите и друг другу помогите, чтобы оно оформилось в приличную форму. Это же часть нашего обучения, братья. Это упражнение. То есть таким путем приобретается навык. А эти листики с выполненным заданием, завтра мы постараемся еще дать возможность кому-то из братьев сказать, а потом сдадим. Приносить, сдавать не нужно, братья. Будет объявлено, сдайте, пожалуйста, листики с заданием. Тогда сдадите, хорошо? Они будут лежать в вашем конспекте и никуда не потеряются. Только, пожалуйста, поработайте. Мы очень мало даем домашнее задание в этом году. И тот минимум, что мы даем, постарайтесь выполнять, братья. Потому что это часть обучения. Это поможет вам не только знания приобрести, но еще поможет приобрести навыки. Некоторые люди считают, что практика, она ценнее теории. Это неправильно, братья. И теория, и практика, они имеют практически равную ценность. Если бы кто-либо начал изучать электричество путем практики, я думаю, это был бы опыт, который передать невозможно. Все бы говорили, а почему? Вот есть человек, он начал изучать электричество путем практики. Пока он низковольтное там изучал, телефон, там интернет, все нормально было. А когда он там начал изучать 10 тысяч вольт под станции, первый день его практики закончился вечной памятью. Поэтому, братья, сначала теория, потом практика. Вот если посмотреть, как Иисус Христос с учениками, он поступал точно так. Иисус Христос ученикам сначала рассказывал. Он их учил, написано. А потом он их отправил по двое. А потом он их позвал, и они ему рассказали все, что сделали, чему научили. А потом он им делал еще замечания по их учебе. Я тоже сейчас смогу сделать замечания некоторым братьям по учебе. Потом Иисус им делал замечания. Он говорил, вот этот род, вот эти духи злые, он не так изгоняется, как вот тот род, который изгоняется легко. А вот этот род... Только постом и молитвой его можно изгнать. А вот этот род духов злых, он просто по велению повинуется. Это слабенькие такие бесы. Поэтому обучение Иисуса Христа, ну, тоже имело определенную форму. Была теория, была практика, а потом снова была теория, обсуждение, разбор. А потом снова была практика. Братья, по такому же принципу учимся мы. Мы рассказываем о правилах гомилетики, о законах построения вразумительной речи. Мы приводим примеры из Слова Божьего, а потом даем вам возможность на практике это проверить. А потом разбираем, рассуждаем о недостатках, даем возможность изменить что-то, переделать и снова попробовать. Вы сейчас уедете на год, и в течение года вы будете упражняться. Кто не будет упражняться, приедет снова на курсы, никакого роста не будет, братья. Это то же самое, как если бы вот кого-то начали обучать. Некоторые братья думают, вот я закончу курсы, вот тогда я начну проповедовать. Этот человечек будет, у которого будет огромная голова и не будет туловища, никаких мышц не будет. Если бы ребенок ваш решил, ну я буду пока лежать, вот я буду учиться, я буду смотреть, как спортсмены бегают, там, буду. А когда мне будет лет 20, вот тогда я встану и побегу. Вот это будет голова, он будет знать гораздо больше всех вас о разных видах ходьбы и хромоты, и как, какие мышцы напрягаются, когда нога поднимается, но он абсолютно не будет способен ни шага сделать. Вот таким вы можете быть, ну, инвалидом, если не будете делать домашнее задание, если не будете упражняться. Поэтому убедительная просьба, братья, и еще поработайте над этим заданием. И когда вы уедете домой, все равно старайтесь в этом упражняться, практиковаться. То есть взять листик и приготовить короткую речь какую-нибудь, короткую проповедь, короткое пожелание, максимально постараться. Вот по синонимам занимались, постараться свою же проповедь, большую часть слов заменить. Некоторые обычные слова, которыми мы часто пользуемся, найти, может, слово, синоним, которое более редкое, которое звучание более красивое, которое более уместное вот в контексте этой проповеди. Это будут очень хорошие упражнения, братья. Сегодня я хотел вместе с вами, братья, продолжить тему. Мы говорили о том, что очень важный раздел как бы гомилетики – это кто проповедует. Мы говорили о личности проповедника. И вот я хотел бы сказать о некоторых духовных упражнениях, которые нам необходимы как проповедникам, без чего наши проповеди, они не будут иметь достаточно духовной силы, убедительности и влияния на слушателей. Слово Божье, текст Писания, который как бы основа для этих наших рассуждений, это первое послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стих. Первое послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стих. Братья, вопросы... Братья, пусть изучают. Которые мне в конце... Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. И в конце этой главы, 16 стих, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть, братья, вот здесь апостол Павел дает Тимофею совет и употребляет интересное слово «упражняй», то есть «тренируйся» или «дисциплинируй себя», «приобретай какие-то навыки», «развивайся в этих навыках». То есть упражнение – это о физическом или о телесном апостол пишет, что оно мало полезно. То есть физическое или телесное упражнение, оно полезно только для развития мышцам, ну, для физического развития. А о духовных упражнениях или упражнениях в благочестии Павел пишет, это полезно на все, потому что оно полезно в этой жизни, и оно полезно для жизни будущей, ну, для вечной жизни. Братья, не всегда мы вот с такой точки зрения смотрим на нашу духовную жизнь. Иногда даже кажется, знаю некоторых братьев, которые имеют убеждение, учиться проповедовать не нужно. Христос не учился, написано, как он знает Писание, не учившись. И апостолы не учились, потому что написано, что они были люди не книжные, как увидели вот их книжники и фарисеи там, ну, в Синедрионе. Поэтому нельзя учиться. А кто-то больше того говорит, учиться проповедовать – это вообще грех и кощунство. Потому что как это учиться проповедовать? Не надо учиться проповедовать. Дух Святой будет отдавать, и вы будете слово говорить, и все. Поэтому не нужно учиться. Лично знаком с таким братом, который говорил, к проповеди готовиться не нужно. И он говорит, готовиться к проповеди – это состояние плотского христианина. Потому что к проповеди готовишься, ты употребляешь свой ум, свои способности. Проповедовать надо так. Молиться нужно, чтобы Дух Святой дал. И Библию открыл, и где открылось, вот Бог какое слово даст, то и проповедуй. Что? Таких неинтересно слушать? Ну, как скажешь. Рассказывает, это не тот человек, с которым я лично знаком, но рассказывает об одном человеке, который так проповедовал. Говорят, что он как бы опаздывал с собранием, мчался, а потом открыл, где открылось, и прочитал. Не бойтесь, это я. Вот, ну и поскольку он был такой запыхавшийся и взъерошенный, то интересно было и весело всем. Вот, то есть такое, я говорю о тех убеждениях, которые существуют. И почему мы сейчас вас убеждаем, братья, все-таки заниматься и упражняться? Потому что апостол Павел Тимофею, мы говорим молодому служителю, это был не просто как бы молодой человек, он был уже пресвитер церкви. Он был не просто пресвитер церкви, он был таким пресвитером церкви, которому апостол Павел поручал других пресвитеров рукополагать и рукополагать диаконов. Потому что в дни апостолов не все пресвитеры занимались тем, чтобы рукополагать пресвитеров. Ну, так же, как и сейчас. Вот мы знаем, что такое поручение было Титу, подобное поручение было Тимофею. Но мы не замечаем, чтобы подобное поручение было еще кому-то там, скажем, ну, из пресвитеров. Поэтому, как бы достаточно занятый уже служением, уже имеющий определенный авторитет в церкви и определенное положение и власть, и ему апостол Павел говорит, упражняй себя, занимайся этим. То есть это надо было определенные какие-то вещи как бы повторять. Надо было приобретать путем повторения какие-то навыки. Братья, еще раз суть скажу. Пожалуйста, вот сидят братья. Я попросил, чтобы они подготовили ответ на вопросы. Они вполуха, надеюсь, слышат, что я говорю, а в основном они должны подготовить ответ на ваши вопросы. Я сейчас не смогу отвечать обдуманно на вопросы, понимаете, да, братья? У меня есть определенная цель, что я хотел бы изложить. Тут есть вопрос, я все равно отдам братьям. Поэтому все вопросы, которые пишете, отдавайте братьям. Пожалуйста. Которые ко мне будут вопросы, я закончу, вы мне зададите все вопросы, которые ко мне лично есть. Ну, по теме моей или... Поэтому вот эти упражнения в духовной жизни, они нам необходимы, братья. И о некоторых вещах я нахожу в Слове Божьем. Апостол Павел это слово употребляет. Упражнения. Относительно чего? Апостол Павел пишет, вот здесь в 16 стихе мы прочитали, занимайся сим постоянно. То есть занятие, это тоже оно подразумевает определенные повторения каких-то ну, упражнений с целью тоже приобретения навыков или приобретения знаний, увеличения объем знаний или увеличения объем каких-то навыков. Встречаем еще апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, он там говорит о взаимоотношениях супругов, и он тоже там употребляет это слово. Павел пишет, что муж и жена, они должны быть вместе, не должны уклоняться друг от друга. И он пишет, кроме тогда, когда они решат побыть в посте и молитве, он пишет, кроме как для упражнения в посте и молитве. Вот, то есть пост и молитва – это тоже те вопросы, в которых христиане, они должны упражняться. То есть это то, что должно регулярно повторяться в их жизни, то, в чем может быть определенное, приобретение определенных навыков и определенного опыта. Послание к Титу Павел пишет, что пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. То есть тоже это такая область, в которой необходимо упражняться. Нужно приобретать какой-то навык. Это то, что тоже необходима регулярность. Потому что если один раз в год или раз в несколько лет человек что-то делает, это никак не назовешь упражнением. Потому что то, что редко человек делает, в результате этого не приобретается навык и не совершенствуется навык, не приобретается опыт. Ну, забывается спустя какое-то время, уже теряется то, что даже если было. Сегодня, братья, одна тема, о чем мне хотелось с вами поговорить, это 4 глава, откуда мы прочитали. Павел пишет, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Что это за упражнение? Чем должен был заниматься Тимофей? Чуть выше здесь ответ на этот вопрос. В 13 стихе Павел пишет, «Доколе не приду, занимайся чтением». Братья, Слово Божье – это то, что крайне необходимо нам, как проповедникам, братья. Если, скажем, ну, в определенных условиях некоторые люди, они могут относиться к Слову Божьему, как к тому, к чему они обращаются в случае, скажем, голода. Я знаю, что некоторые читают Слово Божие и говорят, ну, я не читал, вот зачем себя заставлять? Чтение, когда себя заставляешь, пользы не приносит. А такой, вот когда есть у меня жажда, интерес, я читаю, сколько у меня есть жажды. Если нету, я не читаю. Таких людей я обычно спрашиваю, а вы и кушаете точно так? То есть вот если сильно хочется, я покушаю. Если сильно не хочется, я тогда не ем 3 дня. А потом вот сильно захочется, съем там ведро каши. А потом еще неделю не ем, когда не хочется. Обычно так мы не питаемся, братья. И у нас настолько навык точный, что даже отсутствие часов и телефона, все равно мы уже, ну, с точностью до минуты начинаем требовать, да, наши желудки говорят, что явно 2 часа, и сейчас как бы уже пора бы, ну или там, когда ужин подходит, 7 часов. То есть наш организм уже настроен, и этот навык нами приобретен легко, да, в течение нашей жизни. Запишите вот этот текст Писания, братья, 1 послание Тимофею, 4 глава, 13-16 стих. И можно этот раздел озаглавить. Занимайся чтением. Занимайся чтением. Первое послание Тимофею, 4 глава, 13 и 16 стих. У меня вопрос, Геннадий Панфилов. Гена, сколько книг в Библии всего? 66. Отлично. Я думал, бедный, ты устал, так при этом бодрость потерял, застану врасплох, не получилось. Хорошо. А ну, Сережа Ильинов, а в Новом Завете сколько книг? 66 минус 39, 27. Хорошо, отлично. А ты знаешь все по порядку, Сергей? Отлично. Братья, поднимите руку, кто оглавление Библии знает наизусть и может рассказать сейчас. Все, хорошо, опустите. Скажите, теперь поднимите руку, кто Новый Завет знает полностью оглавление всех книг. Новый Завет полностью. Нет, самый простой вариант, это если мы знаем Новый Завет от Матфея до Откровения, и от Откровения до Матфея потом рассказать, как бы. Ну так, как, почти как стихотворение. Отлично, Александр. И вперед, и назад можешь, да? То есть легко, Откровение, послание к евреям, Филимону, Титу, 2-е, 1-е Тимофея, да? Хорошо. Братья, я не имею в виду сейчас у вас спрашивать. Просто, если я спрашиваю, кто знает лес рук, кто знает и может рассказать, этот лес редко посаженным становится. Это хорошо. Михаил? Вы уже оглавление Библии составили с неканоническими книгами, да? Составляете. Похоже, вы составляете апокриф новый. Братья, для чего это нужно? Мы говорим о том, что Слово Божье в послании к Ефесянам, как апостол Павел называет Слово? Меч духовный, который есть Слово Божие. Я не буду спрашивать, поднимите руку, кто в футбол любит играть. Но я вижу, как те братья, кому нравится эта игра, как они занимаются с мячом. Вижу это по детям, там по подросткам. И так мяч вертят, и так, и ногой там, и рукой, и как угодно только. То есть с мячом с утра до вечера. Нравится. Нравится эта игра, и нравится упражняться с мячом, потому что это как бы развивает и дает возможность вот как бы более это. Если мы говорим, братья, что Слово Божие – это меч духовный, что это то, чем мы можем сражаться, чем мы можем побеждать, с чем мы можем защищать кого-то, то для этого необходимо упражняться. Я уже рассказывал, что мы как-то сделали такие карточки, на которых написали 66 книг Библии. И когда мы эти карточки делали, ну раньше, давно в церкви, вот где я жил, кто-то предложил, а давайте несколько книг лишних сделаем. А кто-то говорит, да зачем это нужно, как бы, все же знают. То есть кажется, ну нам так казалось, что все же знают, ну как бы это. Ну решили сделать все-таки несколько. Сделали несколько новозаветних таких книг названия, ну и ветха. Например, пророка Илии. У нас была книга пророка Илии. И вы знаете, ну там у нас регент был в церкви, интересный брат, хороший. В общем-то, как бы он легко справился. Он Ветхий Завет, все книги расположил по порядку. Единственное, его выбило с колеи книга пророка Илии. Он ее сначала положил перед книгой пророка Исаии, потом положил в малых пророков. Вот. Ну, было очень весело, конечно. Все улыбались. Вот. Легче было с Новым Заветом. То есть даже сестры там, они легко ну, находили. Были некоторые сложности, но в итоге как бы в Новый Завет не пролезло никакое лжеучение. Книги Нового Завета все знали хорошо. А с Ветхим Заветом плавали. Потому что обнаружилось, например, что когда ну, путем счета обнаружили лишнюю книгу все-таки, ну по смеху брат то догадался, что что-то не так. Он посчитал, и потом он взял Авдия книгу и взял книгу пророка Ильи. И говорит, вот этой точно нету, Авдия. А вот это я не знаю, говорит. То есть он был уверен, что книги пророка Авдия не существуют. А пророк Илия, ну, должна быть. Конечно. Вот Авдия, это как бы его и не было. А сразу же, братья, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек не интересовался книгами Ветхого Завета. Так же, да? Если бы он знал, о чем написано в книге Авдия, он бы ее никогда не выкинул. Но ему попытались подсказать, а что ж написано в книге пророка Ильи? И он подумал, и он не смог вспомнить, что же там написано. Вот, если бы была книга пророка Ильи, это была бы интересная книга, наверное. Но, к сожалению, нету. Поэтому, братья, вот здесь обнаруживается наше как бы слабое знание Писания. Когда мы оглавление хотя бы знаем, уже у нас есть определенные рамки. Когда мы начинаем листать Библию, поэтому очень легко видно, когда разговариваешь с человеком и говоришь, вот, ну, второе послание Коринфянам. И я вижу, что человек открывает оглавление, смотрит страницу, ищет страницу. Сразу видно уровень, насколько человек владеет Библией, насколько он знаком с Божьим Словом. Поэтому, пожалуйста, братья, оглавление Библии для проповедника очень важно знать. Для того, чтобы ну, не пришлось вам искать там послание Иакова где-нибудь перед откровением или еще что-нибудь подобное. Это нужно нам для духовного развития, братья. Но это сказать только об оглавлении. Примерно от содержания книги. Оно нужно для того, чтобы в нашем, как бы вот, в представлении, примерно мы представляли, как бы, о чем эта книга. Мы сможем рассказать людям, объяснить смысл, вот, ну, о чем эта книга, для чего она в Библии находится, для чего она написана. И это нам самим будет полезно для нашего духовного развития. Но в основном, братья, я сегодня хотел бы задать вопрос, на который от вас хочу услышать ответ. Буду спрашивать вот второй стол, всех братьев по очереди. Из моей жизни пример, братья. Вот в банке я работаю и с некоторыми, ну, в основном с юрлицами, безналичный расчет. То есть за работу оплачивают, перечисляют деньги на банковский счет. Вот, и когда я открыл счет в банке, мне там выдали еще пластиковую карту, это тоже счет. То есть деньги поступают на счет безналичный, и можно перевести на карту. И потом уже с карты эти деньги можно снять. До какого-то момента я этой карточкой не пользовался, пластиковой банковской. Вот можно было просто выписать чек и забрать наличные деньги с банка, да и все. И эта карточка лежала, она то там лежала, то там, то у меня в бумажнике, то я ее где-то потерял, то потом нашел где-то. В общем-то она не сильно, она и лежала вместе со всеми визитками. Вот, периодически терялась, периодически находилась. А потом однажды получилось так, что вот один заказчик перечислил деньги на счет, и эти деньги пришлось на карточку. И когда там оказалось на этой карте 50 тысяч рублей, у меня поменялось к ней отношение, как вы думаете? Поменялось. Потому что я ее оттуда из среды визиток достал, где всякие, ну там магазинные карточки, всякие визитки были, и переложил туда, где вот на кнопочку защелкивается. А почему? Поменялась ее ценность, да? Потому что эта карточка с этого момента я мог, ну, приобрести за нее что-нибудь свободно, да? Ну, до определенного как бы порога суммы. Точно так Библия, братья. Вот до определенного момента, ну, для некоторых людей Библия как та пустая карточка для меня. В общем-то, ну, есть, нет, ну, неплохо. Да, она когда-то может какую-то пользу принести. Но с определенного момента у человека меняется отношение как к этой пластиковой карте. Она внешне не изменилась. Просто у нее появилось внутреннее содержание, в котором я стал нуждаться. И у меня появились определенные возможности. Братья, вот Слово Божье точно так. Мы просто иногда не представляем. Иногда Библия в нашей жизни, как та пластиковая карта. Мы нуждаемся, мы у кого-то просим, мы бедные. Нам говорят, скажи слово, не могу найти, у меня ничего нету. Проповедь, да нету. Пожелание, да я не знаю, что сказать. Почему ты такой бедный? На твоей карточке там несметное богатство. Просто надо снять оттуда. Но человек не знает, да? Вот как бы откуда ты можешь получить. Братья, вот что мы можем получить, приобрести через Слово Божье. Пожалуйста, тебя считать, что ты за тем столом ты? Как зовут тебя? Юра. Юра, можно встать и сказать братьям, вот что мы можем, с карты деньги можно снять было, наличные, рассчитаться в магазине, там на заправке. А вот Слово Божье, что я могу? По одному. Знания. Братья, чтобы однобоким не было мое сейчас, потому что у меня же есть определенная эта дорога суждения. Юра говорит, можно приобрести знания. Текст Писания, который это подтверждает. Или скажите, не пойдет. То есть помогите Юре обосновать его утверждение или опровергнуть. Да, пожалуйста.
Нехорошо душе без знания.
Так знание. Знание – сила. Есть журнал такой. Да, пожалуйста. Илья. Будешь поступать благоразумно.
Нет, спасешься ты весь дом, это
а.
Драгоценность какая? Ты привлекаешь раз, спасение всей семьи. Угу.
Но здесь о знании речь. То есть Юра сказал, знание. Можно приобрести знание, братья? Да. Без всякого сомнения. Да, пожалуйста. Хорошо. Все. Спасли Юру. Благодарим. Пожалуйста. Как тебя зовут? Игорь? Игорь, слушаем, братья. Вот, Игорь, твое мнение. Вот что от Библии мы можем получить? Снять отсюда сумма. Мудрость. Ты уверен? Что? Братья, помогайте или опровергайте? Да. Послание Якова, да просит мудрости Бога. Пожалуйста. Начало мудрости – страх Господень. Я согласен, братья. Но мы же говорим, чтобы было именно через Слово Божие, что я получаю. Да, пожалуйста. Да. Дениса потом. Отлично. Игорь, тебя спасли. Хорошо. Из уст его знания и разум. Господь дает мудрость. Хорошо, пожалуйста, брат. А зовут? Юрий. Угу, хорошо. Да. То есть через Слово Божье мы можем получить спасение. Возлюбите чистое словесное молоко, пишет апостол Петр, дабы от него возрасти во спасение. То есть через Библию спасение получаем. То есть это источник. Еще, пожалуйста. Хорошо, то же самое. Тоже спасение, да. И другого текста ты не приведешь. Тот же текст, да? Хорошо. Ага. Хорошо. Ладно, еще. Сейчас, братья, мы... Слово Божие помогает вникать в себя. Хорошо. Пожалуйста. Зовут Давид. Можно получить спасение. Вот эта мысль уже звучала, поэтому... Хорошо. То есть для твоего утверждения текст Писания тоже пойдет послание Петра, чтобы дабы от него возрасти вам спасение. Или и себя спасешь. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Это, конечно, Иисус Христос, и, конечно, там не написано, что Он именно возрастал, потому что Слово Божье. Что? Пока заканчиваем на вашем. Что? Нет. Вообще, все, что в голову пришло, никогда нельзя говорить. Это разрешено только определенной категории людей. Ну, надеюсь, таких у нас нету здесь. Веру. Благодарю. Все, присаживайся. Отлично. Ты сказал то, что я с радостью слышу. Веру через Слово Божие. Сможем доказать? То есть это самое очевидное со всего, что это. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Братья, я хотел несколько текстов Писания, чтобы мы записали, мы на этом закончим. То есть что мы получаем через Слово Божье? У меня первым записана вера. Если что-то есть другие источники, откуда можно получить, то веру... Других источников нету, братья. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это первая вера, Римлянам, 10 глава, 17 стих. То есть, братья, другого источника для получения веры я не нахожу. Десять, семнадцать. Это тот текст Писания, который можно и полезно выучить наизусть. Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Второе, что можно получить посредством Божьего Слова. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25, 26 стих. Послание Ефесянам, 5 глава, 25-26 стих. Напишите очищение. Ефесянам 5, 25-26. Очищение. Написано, Христос возлюбил церковь, очистив баню водную посредством слова. То есть Христос церковь возлюбил и очистил ее посредством слова. Помните, Иисус говорит апостолам, 15 глава Иоанна, 3 стих. Вы уже очищены через слово. То есть через слово Божие очищение. Третий текст, это второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Спасение. это то, что мы приобретаем через Слово Божье. Третье, это второе послание Тимофея 3:15. Спасение. Павел пишет Тимофею, что ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою. Четвертое, это первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Питание. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Питание. Можно было бы написать Евангелие Матфея, 4 глава, 4 стих. Там записаны слова, которые Христос повторил древние, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. А 1 Петра 2:2 написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть, Слово Божие – это питание, духовная пища. Матфея 4 глава, 4 стих. Пятое. Послание Иакова, 1 глава, 23 стих. Зеркало. Иакова 1:23. Здесь написано, кто слушает слово, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. То есть, братья, Слово Божие, оно помогает нам правильно себя видеть. Без Слова Божьего человек не может видеть себя правильно. Иакова 1:23, зеркало. Еще два текста. Это Ефесянам 6 глава, 17 стих. Оружие. Ефесянам 6, 17. Оружие. Написано, что меч духовный, который есть Слово Божие. То есть человек без Слова Божьего, человек безоружный. Человек, который имеет Божье Слово, это оружие, это меч духовный. Им можно сражаться и обороняться, и сражаться, воевать, нападать. И последнее у меня написано, последнее. Седьмое, это Луки, 8 глава, 11 стих. Это семя. Луки, 8 глава, 11 стих. Через Слово Божие мы получаем семя. Там написано, Иисус Христос сказал, что семя – это Слово Божие. То есть, братья, иногда мы стараемся кого-то вот убедить, там, объяснить преимущества жизни христианской и так далее. Одно из простых способов, братья, это просто человеку семя, чтобы ему в душу попало. Сказать Слово Божье. Иногда достаточно просто человеку сказать, а вы знаете как, вот в Евангелии написано вот так. Или, а вот по этому случаю Евангелие вот так говорит. И это то слово, которое человек, может быть, вспомнит и через десяток лет. И это семя, оно обязательно прорастет. Тогда, когда, ну, Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, а взращивал Бог. Почва – это не наша проблема. На плохой почве иногда вырастают хорошие урожаи. Тогда, когда Бог взрыхлит ее, и там семя, которое пролежало. Ну, рассказывали, что вот в Египте нашли сосуды, где были семена пшеницы, которые хранились там пару тысяч лет или больше. И вот в тех условиях, вот в определенной среде, оно пролежало, хранилось долгое время. Их достали, поместили там, во влажную какую-то почву, и семя проросло. И появилась возможность у людей увидеть ту пшеницу, вот какой был колос и что это было огромное количество лет тому назад. Поэтому наша задача сеять, братья. А какая там почва? Нам кажется, о, это каменистая, о, а это вообще терновник, о, а это дорога, там вороны выклюют. Но мы сильно ошибаемся, братья, очень сильно. Чаще всего мы ошибаемся. Одна сестра как-то сказала, я перестала молиться за своего соседа. Почему? Потому что нет смысла никакого. Бог его не избрал. Да как ты это узнала? Я сколько молилась, никаких результатов, никакого интереса, как бы он не проявляет Слову Божьему. Вот, но прошло после ее заявления короткое время, ну, может быть, год прошел. И этот человек в церковь пришел, его одна дочь и вторая дочь и внучка стали членами церкви крещенными. Вот так бывает, братья, когда человеку кажется, никаких сдвигов нет. А там такая работа, Бог там взрыхлил все сердце, до дна все перевернул уже. Просто мы не замечали. Слово Божие – это семя. Наши проповеди, они не всегда доброе семя могут быть, если мы не Слово Божьим, вот тем живым семенем стараемся выбирать основой нашей проповеди. Братья, на сегодняшняя наша тема, она окончена. Наверное, вы можете расширить. У меня не записано вот мудрость, о чем братья тут мне говорили, и много еще других текстов. Но некоторые вещи, о них конкретно говорит Слово Божие, и мы не найдем другого источника. Мы не найдем доброго семени, мы не найдем. Только Божье Слово, это то доброе семя. Любое другое семя, написано, враг посеял. Да, есть и другие семена. Но это не то, что приносит плоды для Небесного Царства. А Слово Божие – это единственное семя, которое приносит плоды для Небесного Царства. Вера, Божья вера, живая вера – только от Слова Божьего. Ну и так дальше. Спасение – только через Слово Божье. И так далее, братья. Можно этот список расширить и найти тексты Писания, подходящие к нашим утверждениям. Завтра, если Бог позволит, мы продолжим и закончим эту тему о занятии чтением. И практически некоторые советы тоже о них порассуждаем. Сейчас у нас есть еще 20 минут. Братья ответят на вопросы. Сначала мы помолимся. Я помолюсь о просьбе. Тут написали